Дмитрий Коровников. Адмирал империи 56. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия: столичная звездная система HD-3909, созвездие Ориона. Национальное название Сураж. Сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора. Точка пространства: орбита столичной планеты Сураж-4. Борт линкора Афина. Дата 11 августа 2215 года. Три всплеска энергии. Я резко обернулся к Аристарху Петровичу, мгновенно забыв о грандиозных планах переделки Константинова вала. Покажите координаты. Ковторанг Жила уже колдовал над голографическим дисплеем. Его пальцы порхали по виртуальной клавиатуре с быстротой пианиста-виртуоза, исполняющего особенно сложную партию. Первый всплеск. Сектор Ю-7. Дистанция примерно 3 миллиарда километров. Второй — сектор В-12. Миллиард 200 миллионов. Третий — Аристарх Петрович нахмурился так, словно цифры на дисплее лично его оскорбили. Сектор К-3 — около миллиарда километров. «Прелестно!» — пробормотал я, разглядывая расположение точек входа. «Классический охват. Кто-то явно изучал тактические руководства. Или просто обладает элементарным здравым смыслом», — заметил мой старпом. Три группы из трех направлений — это настолько очевидно, что даже курсант первого курса догадался бы. Я усмехнулся. Жила умел поставить на место, когда я начинал слишком умничать. «Связь с Палладой немедленно», — распорядился я, обращаясь к вахтенному офицеру связи. «И патч на селекторное совещание со всеми дивизионными адмиралами. Кажется, у нас намечается веселье». Пока лейтенант возился с установлением связи, я прикидывал варианты. Если Валериан Николаевич Суровцев решил вернуться, а я не сомневался, что среди незваных гостей есть и он, то явно не в одиночестве. После того конфуза с балтийцами только полный идиот полез бы сюда со своими 66 кораблями. А Суровцев при всех его недостатках идиотом не был. На главном экране материализовалось изображение вице-адмирала Храмцовой. Агриппина Ивановна находилась на мостике своего флагмана, и, судя по активности на заднем плане, там уже вовсю готовились к потенциальной заварушке. «Полагаю, вы тоже заметили наших непрошенных визитеров?» Без церемонии начала она. «Трудно не заметить три здоровенных энергетических всплеска», — кивнул я. «Ваше мнение?» «Мое мнение?» — вице-адмирал поджала губы. «Господин Суровцев привел компанию, и, учитывая масштаб мероприятия, боюсь, среди его новых друзей может оказаться сам граф Шереметьев. А если фортуна окончательно от нас отвернулась, то и первый министр Граус решил лично поучаствовать в нашем празднике жизни», — закончил я ее мысль. «Согласен. Слишком уж быстро они отреагировали на наше появление здесь». «Подозрительно быстро», — кивнула Агриппина Ивановна. «Либо у них были суда-генераторы в полной готовности, либо атака на Сураж планировалась заранее, а мы просто удачно подвернулись под руку». Эта мысль мне совсем не нравилась. Одно дело отбивать импровизированный налет, и совсем другое — противостоять тщательно спланированной операции. В этот момент экран разделился на несколько секций. Подключились остальные участники совещания. Вице-адмирал Пегов выглядел собранным, хотя в уголках его глаз залегли тревожные морщинки. Яков Сергеевич Гревс хмурился с таким усердием, что, казалось, его брови вот-вот сойдутся на переносице. Контр-адмирал Зимина сохраняла олимпийское спокойствие, но я заметил, как Настасья Николаевна машинально теребит манжету кителя. Верный признак скрытого напряжения. «Господа адмиралы», — начал я, решив не тратить время на формальности. «Ситуация следующая. Три точки входа в систему. Координаты уже на ваших дисплеях. Зонды-разведчики высланы. Но, учитывая расстояние, детальную информацию получим не раньше, чем через час-полтора. Три группы. Классическая схема для одновременной атаки на несколько целей», — заметил Арсений Павлович, изучая данные. «Вопрос в том, какие именно объекты их интересуют». «Вот именно», — поддержал коллегу вице-адмирал Гревс. «В системе хватает лакомых кусочков, чтобы у любого стратега голова пошла кругом». Я параллельно активировал трехмерную проекцию системы «Сураж». Голограмма развернулась в центре виртуального пространства, доступная всем участникам селектора. «Давайте пробежимся по нашим болевым точкам», — предложил я, выделяя ключевые объекты поочередно. «Номер один — очевидный фаворит. Столичная планета Сураж-4. Главная база космофлота, сегодняшняя резиденция Его Величества, Плюс 2 миллиона колонистов, орбитальные доки и склады. Потеряем это, можем сразу записываться в космические бродяги». «Абсолютно с вами согласен», — кивнул вице-адмирал Пегов. «Без политического и военного центра мы превратимся в обычную банду, пусть и хорошо вооруженную». «Номер 2». Я переместил маркер к другой планете. «Сураж-7. Там у нас, то есть у вас, господа балтийцы, на данный момент находится почти половина стратегических запасов Интария. Без этих 2 с лишним миллионов тонн наша способность к межзвездным прыжкам сократится до возможности почтового дрона. И мы окажемся заперты в системе, как мыши в мышеловке», — мрачно добавила Хромцова, подначивая своих оппонентов. «Номер 3. Сураж-9», — продолжил я обзор достопримечательностей. 2 из 4 наших ремонтных верфей. Да, новые корабли они клепать не могут. Но без возможности латать дыры после боя мы тоже долго не протянем. Не забывайте про Константина Фал у врат в Лиду», — вмешалась контр-адмирал Зимина. 1250 автономных фортов. Это вам не горсть орехов. Если противник прихватизирует их, получит готовую оборонительную линию против нас же», — согласился я. И, наконец, не такое важное, но все-таки... Астероидное скопление между Сураж-3 и Сураж-4. Промышленные модули по добыче немирийской руды. Без нее любой ремонт превратится в латание дыр скотчем и молитвами. Повисла пауза, пока все переваривали масштаб нависшей проблемы. 5 критически важных целей, раскиданных по системе как изюм в кексе, и всего 117 кораблей для их прикрытия на все про все. Причем враг мог ударить по любым 3 или вообще проигнорировать нашу логику и рвануть к чему-нибудь совершенно неожиданному. «Предлагаю сконцентрировать основные силы у столичной планеты», — первым нарушил тишину Арсений Павлович Пегов. «Приоритеты очевидны. Император, население, главная база. Потеря остального болезненна, но не фатальна». «Полностью поддерживаю коллегу», — немедленно откликнулся Гревс. «Лучше надежно удержать один ключевой пункт, чем растерять все в попытках усидеть на 5 стульях одновременно. Дадим генеральное сражение здесь». «Простите, но это стратегия Страуса», — резко возразила Агриппина Ивановна, и в ее голосе зазвенела сталь. «Вы предлагаете отсидеться в столице, пока противник методично обгладывает остальную систему? Но у нас элементарно не хватит сил защитить все». Вице-адмирал Пегов явно начал терять терпение. «Это простая арифметика». «Арифметика тут другая», — парировала Хромцова. «Да, мы можем закопаться у Суража-4 и даже отбить первую атаку противника. А что потом? Через неделю враг захватит весь Интарий, все верфи, всю промышленность. После чего 3 его группы соединятся и просто задавят нас числом. Это не оборона, уважаемые, это отсрочка неизбежного». Я видел, как на экранах адмиралы напряглись. Старые счеты между Агриппиной Ивановной и балтийцами опять давали о себе знать, добавляя перца в и без того острую дискуссию. «Значит, вы предлагаете разделить наши силы?» В голосе Пегова появились те самые интонации, от которых у подчиненных обычно начинается нервный тик. «Напомню, в прошлый раз, когда Балтийский флот разделился, вы ударили нам в спину». «Вы опять за свое, вице-адмирал», — покачала головой Агриппина Ивановна. «Может, хватит ворошить прошлое, тем более, когда будущее империи висит на волоске?» «Будущее империи заключено в безопасности императора», — вступил Гревс, — «а не в складах с рудой и топливом. Император без слота, без горючего и без возможности залатать пробоины — это просто мальчик в золоченой клетке», — Агриппина Ивановна явно завелась по полной. Дискуссия стремительно скатывалась от стратегического планирования к банальной перепалке. Нужно было срочно вмешаться. «Господа», — я повысил голос ровно настолько, чтобы привлечь внимание, но не перейти на крик. «Давайте без эмоций. Вице-адмирал Хромцова права. Пассивная оборона обрекает нас на поражение. Но правы вы, указывая на риски распыления сил. Тогда что вы предлагаете, Александр Иванович?» Контр-адмирал Зимина наконец подала голос. Я заметил, что все это время она внимательно наблюдала за участниками спора, словно оценивая каждого. Я на мгновение задумался. Проблема была не только тактическая, она упиралась в отсутствие единоначалия. 5 адмиралов, 5 мнений, 5 самолюбий и целый букет взаимных обид. Классический рецепт катастрофы. Нам позарез нужен был главнокомандующий, чье слово стало бы истиной в последней инстанции. И тут меня осенило. «Предлагаю прекратить эти бесплодные дебаты», — сказал я максимально спокойным тоном. «Мы можем припираться до второго пришествия, но у вас останется на том же месте. Нужно единое командование, а решение о назначении главкома может принять только один человек». «Княжна-регент?» — уточнил Пегов. «Император», — поправил я. «В конце концов, это его флот, его система, и, простите за банальность, его война. Пусть его величество либо сам определит стратегию, либо назначит того, кто будет за нее отвечать». Реакция оказалась предсказуемой, как восход солнца. Арсений Павлович покачал головой с выражением человека, услышавшего предложение научить кота играть на скрипке. Гревс фыркнул, не скрывая скепсиса. Даже обычно невозмутимая Анастасия Николаевна выглядела озадаченной.